не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Церковь есть, а Бога нет. Вот такое название у нашей сегодняшней передачи. Отвечать за это, за все сейчас перед нами будет Рикки Дон Вильгельм, замечательный молодой человек, пастор церкви, Русской библейской церкви, город Москва. И просто хороший человек, я сказал, замечательный парень, да, добрый, отзывчивый, улыбка у него такая, посмотришь и подумаешь, ну вот все плохо, но если Вильгельм, наш дорогой Дон Рикки, улыбается, значит все хорошо будет точно, как написано в Священном Писании. Привет тебе, дорогой брат.
Привет тебе. Рад тебя видеть, друг.
Взаимно. Слушай,
спасибо за приглашение.
Да, ну я рад всегда тебя видеть и живьем, и даже через Zoom, и даже в таком... Ну, не совсем в прямом эфире, потому что ты находишься далеко, не в нашей студии, но тем не менее мы можем с тобой пообщаться, это прекрасно. Слушай, буквально сегодня утром прямо я прочитал заметку по теме нашей сегодняшней передачи. Друзья мои, церковь есть, а Бога нет. Вот я сейчас прочитаю просто описание, которое мы сделали. На всем протяжении церковной истории у атеистов были претензии к церкви, в том числе по поводу того, что церковь мало похожа на тот образ христианина, который сама же и рисует. Ну и, собственно, мы с тобой будем сегодня об этом разбираться. Сегодня я прочитал новость о том, что руководителем капелланов Гарвардского университета, ты же знаешь, это же оплот пуританизма когда-то было, да? Консервативного христианства на территории Америки. И когда-то Гарвард был создан для того, чтобы просвещать священнослужителей, собственно говоря, да? И вот руководителем капелланов Гарвардского университета, одного из престижнейших университетов мира, назначен атеист. Атеист, вот как ты оцениваешь вот такую ситуацию, что священниками будет руководить человек, который вообще никакого отношения к церкви не имеет?
Знаешь, я бы сказал, конечно, ну это удивительно, правда. Но это не первый раз в истории церкви, что так бывает. Ты помнишь в древней вот церковной истории, что после Константина, императора, да, римского, священники, служители в церквях начали получить государственную поддержку.
Да.
Вот, но до этого, до Константина, получили языческие такие священники, шаманы, поддержку со стороны государства. Но что, куда деваться после этого, да, после Константина? Что они сделали? Ну, сказали, ну ладно, вот мы примем крещение и продолжим получить поддержку. Поэтому бывает, что всегда было в некоторых церквях, скажем, ложное руководство, ложные верующие.
Угу. Но мне кажется, вот эта история, которую ты привел, кстати говоря, про нее очень мало кто знает, ну или помнит, или знает о том, что действительно так называемая Константинова церковь действительно в самом начале имела внутри себя священников не особо верующих людей, но тут мы имеем немножко другое, да? Мы имеем сейчас священников или представителей вообще разных религиозных групп, потому что капелланами в Гарварде являются не только христиане, но еще и буддисты, иудаисты, мусульмане и даже представители такой экзотической религии, как бахаи, и они сами выбрали для себя своим руководителем человека, который не просто является атеистом, а он является, если ты не знаешь, ты читал, не читал заметку, он является таким очень активным блогером, проповедником гуманистических идей, прям таким, знаешь, активным проповедником гуманизма, таких горизонтальных связей между людьми, да, что люди должны искать помощи друг у друга, а не у Бога. Это, мне кажется, вообще из ряда вон выходящая ситуация.
Ну да, это, конечно, удивительно, печально.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сейчас будем на эту тему говорить. Церковь есть, а Бога вот почему-то в этой церкви нет, по мнению многих неверующих атеистических людей. Между прочим, у вас есть возможность познакомиться с Рикки вживую, не только увидеть его на экране вашего смартфона, телефона, компьютера или послушать его в приложении Радио Теос, но и живьем познакомиться с ним с 23 по 25 сентября в Москве будет конференция «Экклесия», церковная конференция, на которую каждый может записаться через сайт ecclesia.ru, ну и, собственно говоря, попасть на нее, увидеть, что такое церковь, настоящая христианская верующая церковь, которая не выбирает себе атеистических руководителей, ну и в том числе Рикки там будет одним из основных спикеров. Кстати, тема твоя какая будет на этой конференции?
Развитие культуры благовестия в церкви.
Угу. собственно говоря, о благовестии, о том, как атеистов делать верующими людьми, грубо говоря.
Да, ну, знаешь, вот есть такая проблема, брат, что много верующих не благовествуют, даже не говорят о своей вере. И любой человек, если он кого-то любит, да, он будет о них говорить. Например, вот я стою в очереди, вот мы обсуждаем там школу там с другими mm-hmm. людьми, вот, и, конечно, естественно, вот я даже незнакомым рассказываю о своих детях. Почему? Потому что я их люблю. Это естественный процесс. А если мы знаем Бога, если мы любим Иисуса Христа, естественно, мы рассказываем. Но почему-то в многих церквях исчезли вот этой культуре, что, естественно, говорит о Христе, что благовестие, да, провозглашение Евангелия перестали быть нормой для многих верующих. Mm-hmm. И опять, вот это просто тоже такая печальная ситуация, и поэтому, конечно, все начинается с руководства церкви, и мы будем говорить с этими пасторами, как начать развивать культуру благовестие в своей церкви.
Угу. Спасибо тебе большое за эту презентацию, то, о чем ты будешь говорить на конференции. Но, кстати, смотри, в контексте нашей передачи это тоже ведь важная тема, поскольку иногда атеисты и неверующие говорят о том, что вот у вас есть какая-то организация, а мы не можем понять вообще, что это за организация, потому что вот мы не слышим вести о Христе, вести о Боге, да, разговоров о Боге, мы не слышим проповеди Евангелия от вас в нашу сторону, но при этом как только эта проповедь Евангелия от церкви все-таки начинается в их сторону, сразу агрессивное неприятие вот этой вести евангельской. Почему? Люди, которые, в общем-то, не являются, ну, скажем так, мы, понятно, мы говорим, как верующие, что все фундаментально греховны, да, но далеко не все люди, очевидно, мерзавцами являются, скажем так, да, и нехорошими такими людьми. И тем не менее, когда ты с ними, с такими спокойными, обычными людьми, живущими вокруг нас, начинаешь говорить о Боге, они вот категорически не принимают эту весть. Вот на твой взгляд, почему?
Ну, знаешь, я думаю, что, ну, в первую очередь, просто надо узнать, в чем претензии. Ну, действительно, есть проблема, что много церквей, так называемых церквей, не являются вот подлинными церквями. Знаешь, по-моему, в послании к Римлянам апостол Павел в 11 главе этого послания, по-моему, он говорит про Израиль. И в этой же главе вот он говорит о том, как хотя человек родился в Израиле, да, и по крови является евреем, не значит, что он принадлежит вот подлинному Израилю. Mm-hmm. Также в наше время такая же ситуация может быть, хотя какое-то собрание или помещение называет себя церковью, это не значит, что церковью, что это не значит, что это является библейской подлинной церковью. Знаешь, во второй главе Откровения, давай я просто открою быстро и прочитаю.
Давай.
Иисус вот говорит церкви в городе Ефес, и говорит такое предупреждение. Итак, вспомни, откуда ты не спал. И покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Вот и это, именно эта фраза «сдвину светильник» — это значит, что церковь может идти по таким путем, что он перестанет быть церковью. И Иисус просто уберет свое присутствие там. И он перестанет быть этим светом для всех народов, как она должна быть. И поэтому много церквей просто не являются церковью. И вот это становится очевидно. Но и поэтому, когда человек говорит, вот я это вот верю, вижу, или какие-то лицемерие, или вообще отсутствие вот моралов, да, манеров. Может быть, это вот проблема в том, что эти люди называют себя церковью, но действительно они не являются церковью. Поэтому надо просто ободрить этих людей, понять, что такое церковь, что делает церковь церковью, и помочь им вот, и направить их в подлинную церковь.
Uh-huh. Можем ли мы говорить, что каждая церковная община, которая вот не соответствует какому-то там образу, да, какому мы сейчас с тобой еще поговорим чуть позже, не является церковью, или мы можем сказать, что все-таки отдельные люди в этой общине, они не очень правильно понимают библейскую весть?
Да, да, конечно, конечно. Вот, и еще момент, вот Иисус тоже предупредил об этом. В 25 главе Евангелия от Матфея он говорил, что там будет кто? Овцы и...
Дети?
Козлы, да?
А, овцы, козлы, овцы. Да, да. Да, овцы, я
овцы,
понял.
Овцы, да. Овцы и козлы, да, вот что будет подлинно верующие в церкви и не верующие в церкви, но хотя, может быть, внешне они выглядят как верующие, или, может быть, устно они говорят, что да, я христианин, но сами не понимают Евангелие, сами не родились свыше. И, конечно, это еще один момент, еще там инструмент сатаны, как испортить благую весть Иисуса Христа, что есть неподлинные верующие, а вот среди подлинных верующих.
Да, спасибо тебе большое. Почитаю некоторые комментарии. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, Жанна. Можете, Жанна, поздороваться и с Рики Вильгельмом. Это прекрасный молодой человек. Будете в Москве, кстати говоря, Жанна. Русская библейская церковь вас ждет, и можете познакомиться с ним поближе. Евгений Иванцев, приветствую. Стас Топаев, Артур Симонян тоже говорил так же. И Бенни Хин тоже говорил так же. В смысле, церкви есть, а Бога нету. Так, надо всех любить и прощать. Бог есть, пишет Елена Харькова. Спасибо большое вам за комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Церковь есть, а Бога нет. Мы говорим об этом. Почему церковь не является собой то, что сама же и проповедует, по мнению многих неверующих людей, которые смотрят на эту церковь со стороны. В описании к этой трансляции есть ссылка, поддерживающая, с помощью которой вы можете нас финансово поддержать, но и также вы видите телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, если вам грустно, одиноко, страшно, тоскливо, если вы церковь не можете настоящую найти, звоните по этому номеру телефона, и вам подскажут, куда обратиться. Пишет про тебя, кстати говоря, позитивный человек, приятно смотреть на него. Это правда. С Рики, на Рики не только приятно смотреть, с ним приятно общаться и вживую в том числе. Смотри, ты, естественно, знаешь, что в нашей стране такая, скажем так, титульная или основная религиозная конфессия – это православие является, да? И среди этих людей у меня очень много знакомых и очень много посвященных по-настоящему христиан, которые вот всю свою жизнь полагают на то, чтобы служить Богу, так как они понимают. Но вот обыватель, если мы говорим обыватель, и то же самое вот в Америке, например, баптизм, да, это такая же титульная деноминация, титульная конфессия. Но люди, когда смотрят на церковь, они видят не вот тех вот хороших священников и пасторов баптистских, которых мы с тобой знаем, они видят новости по телевизору, да, где показывают в основном не хороших посвященных пасторов и священников, которые действительно сутками служат людям, а показывают, в общем-то, ну, не очень хороших людей. И люди строят свое мнение о церкви вот по таким плохим примерам. Можем ли мы с тобой как-то изменить эту тенденцию, чтобы люди оценивали церковь по позитивным примерам? И нужно ли нам вообще убеждать людей в том, что церковь на самом деле неплохая, а хороша?
Ну, там два вопроса, да? Первый вопрос. Можем ли мы это изменить? Ну, конечно, через медиа вот, сложно изменить, потому что чаще всего в медиа, да, только показывают такие негативные вот, новости, потому что на это люди любят обращать внимание. Ну, слава богу, что у нас сейчас соцсети, у нас возможность, как здесь, разговаривать и общаться в прямом эфире. Ну, конечно, надо стараться показывать пример. Вот Иисус сказал нам, что мы должны быть светом этому миру. Еще он сказал, что люди узнают, что вы мои ученики через вашу любовь друг к другу. И, конечно, вот это все начинается не через медиа, но просто там, где мы живем. Дома, на рабочем месте, вот, в своем районе, в своих школах, университетах. Там, если ты исповедуешься Иисуса Христа, надо жить Евангелием. Надо жить с Христом и следовать за Христом. И люди будут замечать это, мне кажется. И второй вопрос. Должны ли мы стремиться? Ну, я уже ответил, конечно, это Божий заповедь. мы должны защищать репутацию церкви, но не с светскими, но мирскими инструментами, да, но с Евангелием, с нашей жизнью. И вот, кстати, вот в этом есть, если я могу говорить об этом, это, в этом есть вот суть библейской экклезиологии, да, вот библейского вот понимания церкви, да. Церковь, вот Господь дал церкви власть, чтобы защищать свою святость. Об этом написано в Евангелии от Матфея, 18 глава. Он говорит, что если ты видишь, что твой брат в грехе, ты должен что делать?
Идти обличить его, да. Угу.
Обличить его, да, один на один, разговаривать с ним. Если это у тебя если он не покается, ну, надо брать еще одного свидетеля. А если тогда вот он еще раз вот не покается, надо вот перед церковью, ну, короче, отлучить его, относиться к нему как к грешнику, да, невозрожденному человеку, не члену церкви. Вот. И почему Иисус дал нам? Потому что, конечно, будут моменты, когда человек, типа, испытывает ложное покаяние, и они попадут в церковь, и через время мы только узнаем вот их настоящий плод. И поэтому Иисус дает нам вот эту власть, чтобы защищать святость церкви, что мы можем сказать человеку, что тебе нельзя называть себя христианином. Мы видим, что у тебя нет присутствия, ну, по твоим плодам, у тебя нет присутствия Божьего Духа, и поэтому покайся. Если он покается, да, конечно, мы примем его обратно. Но проблема в том, что в многих церквях они забыли библейскую экклезиологию, библейскую вот, церковное руководство, церковные власти, и только руководят там типа верхушки, да, вот пастыри или какие-то пресвитеры, а простые люди не участвуют. И вот это одна причина, вот, Владислав, почему я стал баптистом. Основная причина, почему я являюсь баптистом до сих пор, хотя я изучал вот всякие разные религии и деноминации, потому что я вижу, что в этом есть библейская экклезиология, вот библейское понимание церкви и библейский подход к руководству церкви. Угу. И мы защищаем Божью славу и святость.
Спасибо тебе большое. Вот у нас он пишет, что ангелы, может быть, и есть, а вот Бога точно нет. Видишь, люди верят в ангелов, но не верят в Бога. В нашей церкви, у церкви вообще репутация, что они там бандиты, пишет вот человек. Церковь плохая. А еще один брат пишет, или просто человек, Стас. Епископы и пасторы уже, если честно, приелись. Надо в церкви выходить в мир уже и проповедовать на улице людям. Как ты считаешь, должна ли церковь проповедовать на улице?
Знаешь, ну, в-первых, чтобы я отвечал на тот вопрос, в-первых, я бы сказал, конечно, здорово, что у этого человека есть желание благовествовать и выйти на улицу. Но в то же самое время нельзя вот, сказать, что Иисус забыл про благовестие, когда он создал церковь. Когда церковь собирается, это является отражением вселенской церкви, которая будет в будущем, да, когда люди из всех народов, всякого языка собираются и поклоняются Иисуса Христа вечно. Да, об этом написано в 7 главе в книге Откровения. Еще, вот, когда вот, церковь собирается и принимает причастие, мы исповедуем что? Что Иисус умер за наши грехи, и у нас есть теперь завет его с ним и прощение с ним. Это же благовестие. Когда мы крестим людей, да, только вот Иисус дал власть вот, крестить кому? Церкви. Вот, и когда мы через вот это, даже эти простые заповеди, да, мы заявляем, что этот человек умер во Христе и теперь вот стал новым человеком, он родился свыше. Это является внешним заявлением того, что случилось в его жизни. Поэтому даже при церковном собрании мы благовествуем. Uh-huh. И, конечно, если верующие люди живут Христом, вот Евангелием, люди захотят узнать, вот, откуда вот, наша вера, откуда нашей надежде, и, естественно, мы приводим их на Божье собрание. Но выйти, рассказывать, да, конечно, можно. Конечно, можно. Но если, вот честно, по моему опыту в России, большинство людей, которые каются здесь, и, понимаете, я занимался уличным благовестием, я ездил по деревням, по нашему городу и так далее. Это не плохая практика. Но я могу точно сказать, что большинство людей, которые каются, это люди, которые находятся в общении с верующими, которые изучают Божье Слово. Долгосрочное общение. Просто такая вот духовное состояние. Сейчас люди быстро в России не каются, и надо просто, чтобы помочь им изучать Библию. Поэтому выйти, да, можно, но нам нужно взаимоотношения с людьми, они должны видеть, как мы живем, и нам нужно постепенно, ну и постоянно вот открыть им Божье Слово.
Да, спасибо тебе большое, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Рики Дон Вильгельм у нас в виртуальной студии, пастор Русской Библейской Церкви. Будете в Москве, не проходите мимо, что называется, с 23 по 25 сентября будет конференция «Экклесия» в Москве, собственно говоря, на которой можно записаться на сайте ecclesia.ru и познакомиться там с Рикки, с этим очаровательным, улыбчивым, открытым человеком лично. Рикки, ты знаешь такую книгу «Властелин колец»? Ее написал Толкин.
Да, да.
Не знаю, как в Америке, но в России есть такие люди, их называют толкинистами, которые, знаешь, изображают из себя эльфов, этих кого там, хоббитов и всех прочих, да, да, и да. Вот на мечах там дерутся где-то в парках. Есть у вас такие
вообще
люди?
Ну, no, есть, yes, точно.
Смотри, когда я встречаю толкинистов на улице, допустим, я их периодически встречаю, у меня нет к ним вообще никаких претензий. Мне абсолютно все равно, соответствуют ли они образу вот этих эльфов, хоббитов и прочих волшебников, и орков, и гоблинов из книги «Властелин колец», или не соответствуют, да? Я воспринимаю это как игру, как странность, как причуду, как какой-то детский сад, как ты вначале сказал, да? Но вовсе не серьезно. Почему же атеисты, которые не верят в Бога, они Бога отрицают, да, для них это сказка, ложь, миф, выдумка. Почему, тем не менее, эти люди имеют претензии к церкви за то, что она не соответствует тому образу, который рисуют? Ведь если ты не веришь в Бога, тебе должно быть плевать, по сути, да, на это?
Знаешь, потому что никто не любит лицемерие. Никто не любит обманщиков. И все, когда ты просто немножко знаешь о Христе, все знают, что он ожидал святость среди своего народа, да, среди церкви. И поэтому это справедливо, что они немножко на ложных верующих или на лицемерие обижаются. Но это тоже какой-то признак для них, что в сердце, в душе человека есть желание для справедливости. Но кто является источником этого стандарта справедливости, праведности? Ну, это указывает, что какой-то Бог есть. Это не культура, это не определяет. Это в каждом человеке. И поэтому, да, молодцы, что они обижаются. Как я сказал, Иисус не хочет, чтобы было лицемерие. Но, с другой стороны, я бы ободрил их, чтобы они искали вот источник этого желания справедливости, честности и праведности.
Угу. Дмитрий спрашивает у нас в комментариях, как найти себе человека, с которым регулярно можно говорить об Иисусе, а не уговаривать из года в год, но, видимо, говорить покаяться, я так понимаю, или поговорить об Иисусе. Вот как ты лично, как пастор, как верующий, как христианин, находишь себе людей, которые готовы с тобой говорить о Боге на регулярной основе?
Да. Ну, во-первых, есть немножко небольшая разница между членами церкви и пресвитерами. Поэтому членам нашей церкви, во-первых, я говорю, что вам нужно благовествовать, где вы находитесь. Если вы студенты, вам нужно общаться с неверующими людьми. Нельзя вот спрятаться от мира. Тебе нужно войти в мир, общаться с неверующими людьми и бери других верующих с собой. Если ты работаешь, надо на рабочем месте благовествовать, в своем районе, да, вот общаться с родителями в школе, вот где ваши дети, куда ваши дети ходят. Еще момент, вот когда я смотрю, вот, например, вот на например, апостола Павла в городе Ефесе, это находится в 19 главе книги Деяния, вот тут ты видишь типа две стратегии в его жизни. Во-первых, он вошел в синагогу. Вот это было место, где, естественно, люди обсуждали духовные темы, где люди искали Бога, именно Яхве, да, вот Бог Ветхого Завета, ну, Бог нашего, вот еврейский Бог. И они там собирались и изучали Писание, поэтому для него это было очень естественное место, где можно было говорить о Христе. Вот я это говорю вот тоже верующим людям, что вам нужно тоже войти на какую-то площадку, где люди, естественно, обсуждают какие-то темы. Например, в Москве есть разные группы по интересам, где реально они просто собираются и обсуждают какие-то темы вот, по жизни. Mm-hmm. Да, вот. Иногда я хожу, вот есть у нас английские клубы, где люди просто разговаривают и обсуждают вот, разные темы на английском языке. Я туда войду и общаюсь с людьми. Еще момент, вот когда они выгнали Павла вот, из синагоги, он, ну, все историки согласны, что он снимал вот училище тирана, ну, там написано, что они собирались в училище тирана, и, ну, все думают, что он снимал этот зал, и люди там ежедневно собирались, чтобы услышать его учение. Вот еще момент, вот личная стратегия, ты можешь просто открыть какую-либо площадку, которая будет интересна окружающим, и пригласить людей туда ради того, чтобы общаться с людьми. Поэтому у меня такая личная стратегия. И для пасторов, вот я всегда говорю, что тебе нужно просто написать в календаре, что вот, например, в среду это мой день для благовестия. Потому что ты можешь отвлекаться, только общаться с верующими людьми все время. Но ты как пастор, пресвитер, должен тоже благовествовать, ты должен быть примером.
Спасибо тебе большое. Знаешь, у нас есть еще интересный комментарий, человек, который говорит о том, что он как раз тот, который хотел бы с верующими поговорить о Боге, он хотел бы поговорить об Иисусе, он хотел бы Библию читать, но у верующих постоянно нет на него времени, ты представляешь? И они его постоянно отфутболивают. Ну, во-первых, я бы хотел вам предложить, если вы действительно переживаете по этому поводу, напишите мне в личных сообщениях, и я вас свяжу с кем-то из верующих в вашем городе, кто готов будет с вами Библию читать. Неважно, в каком городе вы живете, мы найдем вам такого подходящего человека, или, может быть, если вы живете в какой-то глухой деревне, где нет таких верующих, есть, в конце концов, Zoom, через который мы сегодня с Ирикой общаемся, и наверняка есть такие онлайн-группы по изучению Священного Писания через Zoom. Но не наверняка, они совершенно точно есть, и мы вам подберем подходящего. Если вы живете в Москве, Рике вам подскажет конкретного человека в своей церкви, который готов будет с вами Библию читать, изучать, разговаривать с вами о Боге. Ну вот как бы ты прокомментировал эту ситуацию, Рике? Почему верующие говорят о том, что у них нет времени разговаривать о Боге, я занят, семья, работа, устал и прочее.
Да, конечно, Иисус сказал, что самые главные заповеди – это любить Бога и любить ближнего. Вот это показывает, что как в Ефесе, да, вот я читал о них в книге Откровения, да, Иисус обличил их в чем? Они потеряли свою первую любовь. Очевидно, что эти верующие начали жить мирскому жизни, и они потеряли вот самые главные приоритеты, перестали любить Христа, как они должны, и поэтому они перестали любить этого человека, этого ближнего, потому что у них нет времени передать ему благую весть Иисуса Христа. Вот это наша самая главная задача в жизни. Поэтому, да, вот и еще я бы сказал, что это очень большое ободрение для верующих, что вам точно нужно быть, и вам нужно искать разные способы благовествовать, потому что действительно в России есть много людей, которые интересуются Христом, и они реально просто не знают, куда обратиться. Поэтому идите, научите все народы.
Да, спасибо. Смотри, в самом начале ты говорил о том, что есть церкви, которые вовсе не церкви, они имеют только вид благочестия, силы же его отрекшиеся, как говорит Священное Писание, да? То есть проповедуют неправильно, живут неправильно, и вообще их сложно назвать церковью. Но на самом-то деле ты же прекрасно понимаешь, что человек, который, опять же, обыватель, вот он ищет себе такую общину или такого человека, ему, ну, не то чтобы трудно, а практически невозможно отличить Рики, настоящего христианина от другого какого-то псевдохристианина. Он не знает критериев оценки, кроме внешнего какого-то поведения. Мог бы ты дать пару советов о том, все-таки, как найти себе подходящего партнера по изучению Священного Писания, да, или там, или церковь, в которую можно было бы прийти и быть уверенным в том, что это действительно Церковь Христова?
Да, конечно, самый простой совет, если он уже слушает твой эфир, написать тебе и посоветоваться. Второй момент, да, можно написать вот нашей церкви на почту и говорить, а откуда ты, вот, и мы вам поможем. Ну, как узнать, вот, является ли вот эта церковь библейской или нет? Я бы сказал, что есть, ну, для меня вот три важные критерии, вот, что является библейской церковью. Первый критерий – это подлинное Евангелие. Проповедует ли, что Иисус умер за их грехи, воскрес за их оправдание, и человек тоже только может быть спасен по благодати через веру. А второй момент – это возрожденное членство. Вот это собрание возрожденных людей. Люди, которые не просто, как сказали, мы родились верующими, потому что это не библейское понимание вот, христианской веры. Mm-hmm. Они испытывают рождение свыше, это Божье чудо. Есть какой-то сознательный момент, когда они говорят, что я отказываюсь, умираю для себя, следую за Христом, отказываюсь от мирского учения, понимания, мировоззрения и следую за Христом и его учением. И Бог дает вот им новую жизнь. Поэтому это называется рождение свыше. Третий момент, это, что я сказал, Евангелие, членство, да, и вот Божьи заповеди, что мы понимаем, что Бог дал некоторые признаки, чтобы узнать людей, есть причастие, есть крещение возрожденных людей, и это является заявление того, что случилось в нашей жизни. Это не является источником нашего спасения. Это заявление, это символ того, что уже случилось в нас, и мы заявляем, что у нас есть надежда, что мы будем с Богом вечно.
Угу. Да, спасибо. В наших эфирах я постоянно говорю о том, что когда мы поднимаем тему вот этой истинности, неистинности христианства, кто является христианин, кто нет, тема внешнего поведения нашего христианского и вообще людей. И, наверное, в Америке тоже, но вот в России, скажем так, сегодня среди определенного контингента людей модно быть хорошим, модно вести там здоровый образ жизни, mm-hmm. модно mm-hmm. участвовать в благотворительности, модно быть волонтером где-то там, в больницах и прочее. И, по сути, когда мы смотрим на внешнее поведение людей, по поведению нам трудно отличить верующего от неверующего. Они ведут себя одинаково часто, а иногда, и тоже часто на самом-то деле, верующие ведут себя хуже, чем неверующие, менее посвященные. Что это означает? Это означает, что на самом-то деле очень мало христиан и очень много хороших людей, или что?
Mm-hmm. Знаешь, есть два, я бы сказал, одинаковых врагов, ну, в плане силы, да, Евангелия, подлинные Евангелия. Один из них — это, свобода. Человек думает, что он свободен жить, как он хочет, для него нет никаких правил, и он так и живет, и не обращает вообще внимания на других людей, и не подчиняется Богу, не подчиняется никакому авторитету в своей жизни. Вот это один враг вот, Евангелия. А другой враг Евангелия — это морализаторство. Потому что, да, ты можешь делать очень много добрых дел, но по библейскому учению, даже если ты совершил один грех, ты заслужил Божий суд, потому что Бог святой. Это как, например, вот человек идет на суд, потому что он кого-то убил. И он говорит, что вот, видишь, я столько много добрых дел, я кормлю бедным, я жертвую вот деньгам вот сюда. Я очень хорошо отношусь к своей семье, да, но он убил кого-то. Было бы несправедливо, если судья отпустил его, сказал, ну, ты хороший, ты только сделал одну ошибку. Mm-hmm. было бы несправедливо, если Бог простил все наши долги и не обращал внимания на наши грехи, потому что мы как сделал еще несколько добрых вещей, понимаешь, да? И поэтому, конечно, есть люди, которые делают добрые дела, и через эти добрые дела они стараются оправдывать себя. Mm-hmm. Но Иисус и учение апостолов, очевидно, они показывают, что спасение не по добрым делам, но через веру в Иисуса Христа, потому что нет ни одного права, третья глава послания к Римлянам написано. Поэтому вот когда есть морализаторство, да, люди не ищут того источника спасения. Поэтому как найти подлинное, не просто смотреть на их образ жизни, надо смотреть на их веру, на кого они уповают для спасения. Есть одна притча, если я могу, вот, Владислав, больше говорить об этом, одна притча про, скажем, сборщика налогов и фарисеи. Фарисеи — это были еврейские учители. Сами такие святые, они все знали о Писании, да? И фарисей заходит в храм и говорит: «Бог, благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди, что они грабители, прелюбодеи и так далее». Он говорит, что я молюсь, я десятину даю и делаю добрые дела и так далее. Вот, а потом вот сборщик налогов – это предатель вот своего народа, грешник такой ужасный, нечестный просто по этой профессии в то время. Он заходит в храм, и он говорит: «Будь милостив ко мне, грешнику». И говорит, что тот вот сборщик налогов ушел в дом свой оправданным, а другой нет. Почему? Потому что Божье прощение, Божье оправдание не приходит к нам через добрые дела, а через тех, кто уповают на Бога. Mm-hmm. И, конечно, на Иисуса Христа, потому что Он единственный источник спасения.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Вот у нас в комментариях много людей появилось, которые желают пообщаться, встретиться о Христе. Друзья, пишите мне в личных сообщениях, и мы с вами, если вы заживете в Санкт-Петербурге, встретимся, ну, например, со мной даже можем увидеться, либо с кем-то из тех людей, кого я вам посоветую. Если вы живете в регионах, также пишите мне или на почту Русской Библейской Церкви. Их сайт можно найти в интернете. Так напишите: Русская Библейская Церковь, сайт rbcerkovь.ru, основной сайт этой церкви. Там есть форма обратной связи, можете написать там. И также встретиться с людьми в том месте, где вы живете. Ну, соответственно, вам кого-то посоветуют. Ну вот, комментарий тоже есть еще один, продолжение от Дмитрия. «Вообще я встречаю верующих с надеждой узнать Бога, а по итогу просто встречаю запаренных жизнью людей, либо очень занятых другими служениями». Вот такой грустный комментарий. Mm-hmm. Может быть, ты прокомментируешь как-то?
Мы немножко уже об этом говорили.
Ну да.
Что наша задача, как верующие, это нести благую весть Иисуса Христа, проповедовать Евангелие. И когда мы забываем об этом, я отношусь к этому как... Я считаю, что чаще всего это просто оправдание или отговорка, что я боюсь говорить Евангелие. Я стесняюсь своей веры. И поэтому я бы сказал, что есть просто отсутствие дерзновения и слабая вера в этих верующих людей. Потому что если ты подлинно понимаешь, что Бог на твоей стороне, у тебя нет ничего бояться.
Угу. Смотри, ты говоришь о том, что недобрые дела главное в христианине, верующем человеке. Главное не морализаторство, главное его вера и упование на Бога. Но вообще, когда ты произносишь такие фразы, или я их произношу, там возрождение, Дух Святой, вот это все прочее, да, упование.
Да.
Это такой китайский язык для не знающего ее. Ну, никто этого не понимает, правда. Вот реально никто не понимает, по сути, по факту. И большинство людей, которые смотрят на христианство со стороны, они оценивают его именно по тем поступкам, которые совершают люди. Никто не знает, что такое возрождение Святым Духом, никто не знает, что такое Святой Дух вообще, и как проверить на вшивость того же самого Рики или Влада Юртова, вот на это, на наличие этого Духа Святого в нем. Может быть, ты мог бы объяснить, что такое христианство без использования этих слов каким-то иным образом, чтобы человеку было понятно, о чем идет речь?
Я так бы отвечал, да, это, конечно, всегда сложно и плохо, потому что есть необходимые библейские термины. И иногда мы, как верующие, забываем объяснить определение этих слов. Конечно, в христианстве вот есть один Бог в трех лицах, это Троица. Если человек говорит, что он христианин, но не верит в Троицу, он не библейский верующий. Ну и есть вот этот Бог, который создал наш мир, и поэтому мы все подотчетны нашему Творцу, мы отказались от его управления над нами, и поэтому мы получили его наказание. Мы ушли от этого источника подлинной жизни, и поэтому в естественном процессе, да, мы все умираем. Вот в Библии написано, что возмездие за грех — это смерть. Поэтому все, что плохо в этом мире, это результат вот того, что люди ушли от Бога. Но Бог любит нас, поэтому Он справедливый, да, Он святой, но Он также любящий. И Он хочет показать свою доброту нам. Поэтому Бог стал человеком в лице Иисуса Христа, чтобы быть заместительной жертвой, быть ту оплату, да, возмездие за грех смерть, ту оплату за наши грехи, которые он сам требует. Поэтому он берет наш долг на себя, как наш представитель, и оплатит наш долг. И никакой долг не остался, и поэтому он воскрес. Вот было бы несправедливо, если Иисус умер и не воскрес. Почему? Возмездие за грех смерть. Один смерть, и все. Поэтому он не может остаться мертвым. Он не может остаться в могиле. Поэтому Бог отпустил его из могилы, отпустил его из этой тюрьмы. И теперь, потому что так как он Бог, Иисус Христос является нашим правителем и призывает к себе людей, свой народ, чтобы мы покаялись. Покаяться — это просто значит, знаешь, отвратиться, да? Вот, раньше тебе было привлекательно грех, а потом вот это становится непривлекательным. Вот, и ты отворачиваешься от этого, и что станет, чем станет привлекательно, это Иисус Христос, Его Царство, и ты следуешь за Ним. Вот это типа суть христианства, но что написано в Библии, что наше сердце так склонны к тому, чтобы бунтовать против Бога. Поэтому нам нужно изменение внутреннее для того, чтобы угодить Богу. И это то, что Бог делает в нас. В Библии написано, что Он вложит в нас новое сердце. Вот, и это то, что вот, когда мы говорим про возрождение, вот это ту операцию, которую Бог делает. Да, Он убирает наше сердце, которое бунтует и дает новые, с новыми желаниями, чтобы любить его, следовать за ним и наслаждаться вот, взаимоотношением с ним.
Угу. Спасибо тебе большое. Тебе от Славы Шевкунова большой привет. Он пишет, если помнишь, такого большого лысого брата в очках, еще больше, чем я. Большой тебе привет от него. Спасибо тебе большое. Смотри, Дмитрий Маккей, который написал чуть выше в комментарии про «Я встречаю запаренных жизнью людей». Тебе понятно слово «запаренные», да? Такие уставшие, осуеченные люди, которые вот им ни до чего нет. Смотри, опять же, многие неверующие, атеисты или невоцерковленные, скажем так, люди, они ожидают от Бога, от церкви каких-то перемен в жизни человека. Вот они приходят, у них им плохо, предположим, да? Им там, не знаю, тоскливо, им страшно жить, и у них нет смысла в жизни. И они ожидают от Бога, от церкви вот этого, что они придут в церковь, и вот это произойдет. И от людей, которые в церкви, они, в принципе, тоже ожидают, что это будут другие люди. У них будет качество жизни другое, да? Глаза будут гореть, у них будет смысл жизни, наполненность какая-то, уверенность и прочее. Но часто они встречают людей вот таких вот запаренных, уставших. Да. Это значит, что Бог не меняет людей, и церковь не меняет людей. Или это происходит, может быть, медленнее, чем нам бы хотелось, или, может быть, смысл Бога и церкви вообще немножко в другом?
Да. Короче, да, я согласен. Я думаю, что поможет, если человек понял, что такое спасение. Да, еще вот один из этих христианских терминов, который мы плохо понимаем. Есть несколько вот этапов спасения. Первый этап — это вот возрождение. Вот это момент, когда Бог открывает наши глаза, и мы понимаем, кто Он такой, и Он изменяет вот вектор нашей жизни. И вместе с этим есть оправдание. Поэтому вот в возрождении и оправдании вот Бог, вот возрождение, да, Бог спасает от власти греха. Вот раньше ты не умел вот говорить «нет греху», а теперь ты умеешь. У греха нет власти. Бог спасает тебя от такой власти греха. Оправдание, он спасает тебя от своего гнева. Поэтому это еще вот этап спасения. А третий этап — это самый длинный этап для нас в этой жизни. Это называется освящение. Это когда человек преображается, он становится подобным Христу. Вот, и поэтому у нас есть Новый Завет. Мы постоянно к этому стремимся. Поэтому если ты приходишь в церковь, чтобы найти неграховных людей, ты попал в неправильное место, потому что неграховные люди только на небесах. И только в новой земле, вот, который в будущем царстве Иисуса Христа. Поэтому потерпи немножко, и пусть Иисус совершит свою работу, потому что четвертый этап спасения, кстати, вот я продолжу эту мысль, вот третий этап освящения, это когда Иисус спасает нас от привычек греха. Вот мы были выучены грешить очень долго, а когда Бог оправдал и возродил нас, все-таки вот эти привычки остались. У нас есть еще мирские желания, плотские желания, да? Но он постепенно изменяет нашу жизнь, если мы являемся подлинными верующими. И этот процесс только закончится после его второго пришествия. И это последний этап, когда Иисус спасает нас от присутствия, наличия греха в нашей жизни. Когда он дает новое тело, вот новое сердце, прости, новое тело на новой земле. И о этом ты можешь читать в 19, 20, 21 главе книги Откровения, когда Иисус вернется и сделает свое царство на земле.
Спасибо тебе большое. У нас был один пасторский вопрос, но я боюсь, что ты не успеешь на него ответить. Но, может быть, за минуту все-таки успеешь. Это вопрос не по теме нашей передачи, но тем не менее. Как ты относишься к бракам верующих с неверующими? Бывает такое, что вот девушки, например, вообще не найти верующего парня, да, потому что нету их. Нету. Физически их нету. Что делать?
Я, конечно, против. В-первых, любой человек, любой верующий должен понять, что Иисус достаточен для них в этой жизни. Да, это тяжело жить без мужа, без жены, но он может утешить тебя. И, конечно, я просто понимаю, вот я вырос в такой семье, была верующая мама, неверующий папа. И я вижу, что люди страдают от этого. Потому что есть разные ценности. Вот для тебя Бог на первом месте, а для этот человек считает, что он должен быть на первом месте, или она должна быть на первом месте. Вот, и поэтому ваши ценности просто не совпадают, и это будет просто такая тяжелая жизнь. Может быть, будут какие-то моменты интимные отношения, какие-то моменты интимное общение, развлекательное общение. Но через время, по-любому, будет понятно, что у вас разные ценности и разные образы жизни, и вам просто будет страдание от этого. И вы пожалеете, что вы вышли из этого человека.
Спасибо тебе большое, друзья. У нас был Рики Дон Вильгельм, пастор Русской Библейской Церкви в городе Москва. Можно записаться на консультацию. Почему на консультацию? На конференцию «Экклесия», где познакомиться с ним лично. Она будет с 23 по 25 сентября в городе Москва, сайт ecclesia.ru. Но, впрочем, друзья мои, есть телефон 8-800-333-1706, где можно получить консультацию психологов, душепопечителей, если вам такая консультация нужна. Спасибо, что были с нами. Рики Дон, Вильгельм, Русская Библейская Церковь, конференция «Экклесия». Всем спасибо. Пока. До встречи.
Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.